Д.Р. Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 7. Юбилейный день. Символ авторского права 2024 Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это 7-я сессия, юбилейная. Что ж, с возвращением. Одна из самых сложных вещей в курсе «Ветхий Завет» заключается в том, что всех нас, включая меня, интересует прежде всего история Библии. Но проблема в том, что большая часть библейской истории на самом деле происходит через 1000 лет после того, как действительно началась история Месопотамии. Так что вы не можете просто спрыгнуть в него, как с парашютом в этот регион. Вы должны, по крайней мере, начать создавать преемственность. Но мы, наконец, дошли до того места старого вавилонского периода, когда параллели с Библией действительно интересны, и я думаю, вы поймете, что это правда. Я нашел карту империи Гиксосов, которую хотел показать вам, и она даст нам некоторое визуальное представление об этой великой империи. Как вы можете видеть на экране, у нас империя Гиксосов простирается вплоть до Южной Турции. Еще можно увидеть, кстати, в конце буквы «С» на Гиксосах видно, где был Йом-Кипур. Итак, вот карта, показывающая очень впечатляющий физический регион, которым на самом деле правили Гиксосы. Как вы можете ясно видеть здесь, они правили на всем пути от центра Египта до самого центра Египта. Столицей империи Гиксосов был Аварис в Египте, а затем они правили вплоть до реки Евфрат. Итак, это была, конечно, Великая Империя, но прежде всего я хочу, чтобы вы вместе со мной помнили, что это были великие люди, а у нас нет ни одной гиксосской таблички, так что написать осмысленное письмо мы не можем. Историю этих людей так, как нам хотелось бы, но они были людьми исключительной важности для изучения Библии или для еврейского народа. Итак, позвольте мне обратиться к тому, что я считаю прекрасным примером того, насколько плодотворным может быть изучение ветхозаветной истории. В этом нижнем абзаце я упомянул, что, пожалуй, самой трудной экономической практикой для внедрения был юбилейный год. В Ветхом Завете каждые 7 лет должно было происходить освобождение, то есть списание долгов. Один из лучших библейских отрывков, показывающих нам это, находится в книге Второзакония, где написано следующее: «В конце каждых 7 лет вы должны даровать прощение долгов». И это способ ремиссии. Каждый кредитор должен вернуть то, что он одолжил своему соседу. Он не будет требовать этого от своего ближнего и своего брата, потому что провозглашено прощение Господне. Итак, с иностранца ты можешь взыскать это, то есть, когда даешь деньги взаймы иностранцу, ты можешь заставить его вернуть их, но рука твоя отпустит все, что есть у тебя с братом твоим. И, конечно же, Бог говорит, что причиной такой практики является знаменитый отрывок из 4 стиха о том, что среди вас не должно быть бедных. Итак, на что мы хотим обратить ваше внимание, так это на то, что существовала экономическая практика, которая, по-видимому, началась в Месопотамии Самареев, и эта практика заключалась в том, что царь ввел аннулирование долгов. В Месопотамии в старый вавилонский период существовала интересная практика, когда в первый полный год правления нового царя он вел списание долгов. Что ж, мы собираемся поговорить об этом, но я думаю, что есть вероятность, что это привело к этой концепции в Библии, в которой это делалось не на основе нового царя, а на циклической основе. Каждого 7-го года в древнем Израиле долги должны были быть аннулированы, земля должна была быть возделана под пар, а рабы должны были быть освобождены. Я использую слово «освобожденный». Это, возможно, самая удивительная экономическая практика всего древнего мира. То, что Бог открыл Моисею, было экономической практикой, согласно которой 7-й год цикла был годом так называемого года освобождения. Вот что произошло в год выпуска. В 7-й год все долги, которые один израильтянин имел перед другим израильтянином, должны были быть аннулированы. Кроме того, землю нельзя было пахать на 7-й год, а всех рабов следовало отпустить на свободу. Обратите внимание, я выделил это в отдельную категорию, но на самом деле освобождение рабов было просто еще одним случаем списания долгов. В нашей культуре мы думаем о рабстве с расовой точки зрения. В Библии это не имеет буквально ничего общего с росой. В основном это было связано с экономикой. В фермерском сообществе множество вещей могло привести к банкротству фермера: болезнь урожая, заражение насекомыми, физическая инвалидность фермера или, может быть, фермер заболел. Итак, могли произойти вещи, которые привели бы человека к тому, что мы в нашей культуре называем банкротством. Ну, в древнем мире не было банкротств. Итак, единственный способ защитить себя в случае катастрофы полного краха, экономического краха, это продать себя или продать одного из своих детей в рабство. Однако я просто хочу сказать это еще раз о камере. Это не имело ничего общего с предрассудками или расой. Это была почти полностью экономическая реальность. Это произошло в мире без реальных денег. В ту эпоху монет не было. Ближе всего к деньгам у них было взвешивание серебра, шекеля. Сегодняшнее еврейское слово «шекель» описывает монету, но в Библии это слово означало вес, вес. Вы взвешиваете на весах меру серебра, и это может иметь эффект денег. Но на самом деле деньги не существовали в виде монет до персидского периода. Не имея денег, люди торговали товарами. Итак, если вы фермер и у вас нет товаров, все, что у вас есть, это ваша земля. Что ж, согласно еврейской традиции, Бог дал закон, в котором говорилось, что нельзя продавать землю. Таким образом, буквально в крайнем случае еврейский фермер мог продать только себя или одного из своих детей. Кстати, поскольку это была экономическая практика, я думаю, что это одна из самых интересных и неправильно понимаемых концепций в Библии. Просто позвольте мне потратить 2 минуты, чтобы выйти за рамки того, на чем мы находимся, потому что эта концепция рабства проникает в Новый Завет. Но там это фактически становится известной метафорой того, как мы становимся детьми Божьими. Мы принимаем статус рабства. Это настолько неправильно понято, что мне бы очень хотелось найти время, чтобы объяснить это вам. Однако рабство в Новом Завете было всего лишь метафорой того факта, что люди принадлежат Богу. Мы оба его сыновья и его рабы. Для нас это немного натянуто, но это всего лишь метафоры. На самом деле мы не являемся сыновьями Божьими в том смысле, что имеем биологическое происхождение от Бога. Мы – сыны Божьи в переносном смысле. Мы метафорически рабы Божьи. Это очень интересная предметная область. Сегодня в этом направлении делается очень много хорошей работы. Но вернемся к этой практике. Выпуск, который имеет свой собственный язык в еврейской Библии, не следует путать с юбилеем. Юбилей – это результат умножения 7 на 7, поэтому 50-й год – юбилейный год. Кстати, юбилей появляется в книге Левит 25. Большая часть главы посвящена обсуждению юбилея. Юбилей мог совпадать, а мог и не совпадать с годом выпуска, который был 7-м годом. Мы знаем вне всякой тени сомнения, что эта практика аннулирования долгов должна была происходить в 7 циклах. Мы не уверены. Ведутся споры о том, как это объяснить. Был ли 50-й год просто священным 50-го годом, или существовала реальная разница в том, как он работал? Что мы действительно знаем, так это то, что Бог поставил Израиль на экономическую программу, которая характеризовалась списанием долгов и освобождением рабов. Может быть, пар — это то, что произошло как раз в 50-м году, когда вы не сажали урожай. Мы не можем сказать с уверенностью, но мы можем сказать с уверенностью, что Бог создал экономическую систему для Израиля, систему, которая обязана своим происхождением еврейской концепции субботы, чтобы долги были списаны. Итак, если мы вернемся к нашим заметкам и посмотрим на это, мы увидим, что эта концепция может восходить к месопотамскому выпуску, который восходит к старому аккадскому периоду еще при Саргоне. На данный момент у нас есть как минимум 48 упоминаний о различных королевских релизах в Месопотамии. Итак, я знаю, что перешел к дальнейшему обсуждению, позвольте мне вернуться и сказать вам, что в Месопотамии, как вы помните, освобождение происходило не циклично, оно происходило, когда на трон вступал новый царь. Когда на престол вступил новый король, произошло освобождение, списание долгов. Два аккадских слова, мишарум и эндерарум, соответствуют еврейским словам яшер и редактор, которые этимологически совпадают. Дерур является истинным аналогом месопотамского эндерарум, поэтому вам не обязательно знать все это в совершенстве, я просто хочу вам сказать, что терминология выпуска в Месопотамии этимологически идентична терминологии в еврейской Библии. Во Второзаконии 15, когда Бог говорил об освобождении, используется слово «шмита», но есть также слово «дерур», которое этимологически идентично. Таким образом, есть некоторые основания утверждать, что язык освобождения в Библии тот же, что и в Древней Месопотамии. Всего у нас накопилось 48 различных выпусков, может быть, сегодня их более 50. Было время, когда я говорил своим ученикам, что мы нашли около четверти миллиона клинописных табличек, а сегодня это более миллиона. И иногда требуется целое поколение, чтобы эти планшеты были напечатаны, поэтому между моментом, когда мы находим данные, и моментом, когда они становятся частью нашей системы, проходит реальный промежуток времени. Но сегодня в Месопотамии обнаружено, вероятно, более 50 различных выпусков, 50 различных упоминаний об установленных выпусках. Однако самое раннее упоминание о выпуске в Месопотамии, вероятно, относится к выпуску Экрнитрум примерно в 2500 году. Подавляющее большинство выпусков в Месопотамии произошло в самый плодотворный период для библейских исследований, ранний Вавилонский период. Все цари раннего Вавилонского периода установили освобождение. Фактически, последний из старых вавилонских царей, Аммисадука, фактически имел два освобождения, которые он учредил. Итак, вернемся к нашей информации. Вы можете себе представить экономический хаос, который наступит, когда в вашей культуре вы не будете знать, когда произойдет списание долгов. В Месопотамии должно было произойти несколько вещей. Старый король должен умереть, новый король займет трон, и только в его первый полный год вы получите освобождение. Все это совершенно неизвестно. Итак, в экономике древней Месопотамии это означало хаос. Божий план работал по циклу, которому каждый мог подготовиться. Их план был связан с центральным положением королевской власти, их план был непредсказуем и неизвестен. Поэтому я упомянул вам в своих заметках здесь, что в Хане, небольшом царстве в среднем течении реки Ефрат, к западу от Вавилона, были найдены три таблички, которые в той или иной форме посвящены освобождению. Эти таблетки обычно представляют собой так называемые документы защиты от утечки. Хорошо, давайте посмотрим, смогу ли я объяснить вам, как это работает. Всегда должна быть какая-то форма кредита. Но, предположим, выражаясь современным языком, вы приходите ко мне, у меня есть деньги, и вы говорите мне, что я хотел бы занять у вас 50 тысяч долларов в качестве стартового капитала для бизнеса, над которым я работаю. Что ж, я смотрю на вас и говорю, я думаю, вы заслуживаете доверия, но что мне делать с проблемой? Я даю вам взаймы 50 тысяч долларов, нынешний король умирает, новый король вводит освобождение, я теряю 50 тысяч долларов, вы получаете 50 тысяч долларов свободных денег. Что ж, древние были такими же умными, как и мы. Во многом они были умнее, потому что знали, как выжить в более враждебном мире, чем тот, в котором мы живем. Поэтому древние создали устройство кредитной защиты, чтобы, если я одолжу вам деньги, мы вместе подпишем документ, который защитит меня, кредитора, и я не потеряю свои деньги. Я бы одолжил вам деньги, но мы бы на клинописной табличке записали, что этот кредит не подлежит списанию долга. Что ж, мы находим эти документы, эти охранные документы на протяжении всего периода Старого Вавилона. На другом сайте Нузии было найдено несколько планшетов с упоминанием о выпуске, которые также являются защитными документами. Итак, вот мой комментарий, когда мы смотрим на эту практику в Месопотамии. У всех древних вавилонских царей было хотя бы одно освобождение, у Аммисадуки — два. Обратите внимание на его заявление и подумайте о Ветхом Завете, когда мы читаем об освобождении Амида Садуки. Это был год, когда смиренный пастырь, послушавший Ану и Энлиля, восстал для земли, как солнце, и для всего народа создал праведный порядок. Я подчеркнул праведный порядок, потому что это слово «мишарум» — одно из библейских слов, обозначающих освобождение. На 10-м году жизни он заявил, что это был год, когда истинный пастырь, любимец Шамаша и Мардука, отпустил долги земли. Все в порядке. Итак, что я собираюсь сделать, так это разделить наши комментарии на две тематические области, и позвольте мне написать это здесь на доске, чтобы я мог настроить его для вас, чтобы, надеюсь, это было немного менее запутанно. Таким образом, двумя предметными областями являются библейская концепция освобождения и, во-вторых, излюбленный термин царской власти, когда дело доходит до освобождения, то есть слово «пастырь». Все в порядке. Итак, мы собираемся начать с двух информативных лекций. Я не настолько глуп, чтобы думать, что это отличные лекции. Это просто информативные лекции, которые помогают нам глубоко понять вещи, которые находят отражение в публичном служении Христа. Все в порядке. Итак, первое из этих двух, что мы собираемся рассмотреть, это срок выпуска. То, что мы видим в этом цикле семилетнего выпуска, это цикл, который я бы назвал субботним. Хорошо. Это явное воспроизведение отзвуков седьмого дня, которые Бог представляет нам в Бытие 1 и 2. 6 дней Бог сотворил землю. На седьмой день Бог отдыхал. Вот что мы подразумеваем под субботником. Все в порядке. Что ж, это освобождение, которое мы видим в библейской традиции, явно является продолжением субботнего цикла. Седьмой год — год отдыха. Как Бог отдыхал в седьмой день, так и в седьмой год должны были отдыхать евреи. Весь год был отведен отдыху. Итак, перед нами разворачивается явление, в котором субботний цикл проявляется в экономическом формате. Все в порядке. Итак, я начну писать свою довольно печальную попытку создать для вас график, иллюстрирующий то, о чем мы говорим. Итак, давайте начнем с самого важного явления откровения. В еврейской традиции Бог — царь. Хорошо. Бог, как царь, обладает двумя важными качествами. Он является кормильцем и защитником. Все это очень сложно, и если бы я преподавал эти вещи в таком великом университете, как Чикагский или Мичиганский университет, тамошние профессоры смеялись бы надо мной за то, как упрощенно я это вам представляю. Но для того, чтобы иметь что-то, на чем можно основываться, мы должны начать, я думаю, с простых идей, которые мы можем усвоить, прежде чем переходить к сложным вещам, над которыми мы можем разобраться. Но мы видим, что в библейской традиции есть один важнейший фактор. Текст предназначен для того, чтобы раскрыть нам личность Бога. Если вы Бог и создали небо и землю, у вас есть право рассказать всем последующим поколениям о том, кто вы и как вы действуете. Итак, центральным в библейской картине Бога является то, что Он — царь. Теперь я понимаю, что есть и другие термины, описывающие Бога, но я думаю, что это самый важный. И если вы остановитесь и подумаете о реальности королевской власти со мной, это может иметь для вас смысл. А почему? Нет никого выше короля. В Месопотамии мы увидели, что царь всемогущ, мы увидели, что царь владеет всей землей, мы увидели, что царь является центром всей социальной системы. Таким образом, это идеальная метафора для раскрытия личности Бога. Бог единственный. Другого короля нет. Он единственный. Он превыше всего. Он владеет всем. Он все. Итак, это идеальная метафора для раскрытия личности Бога. Итак, установив освобождение, вы заметили связь в Месопотамии с тем, кто осуществляет освобождение. Это король. Ну а кто в Библии устанавливает освобождение? Бог. Поскольку Бог — царь Израиля, все остальные цари являются царями только потому, что они являются вассалами великого царя. Итак, именно как царь Бог может открыть нам свою личность, но не только свою личность, потому что его личность заключается в том, что он царь. Но то, что нам сообщает релиз, это то, что делает король. Он обеспечивает и защищает. Он просто. Итак, имея это в виду, позвольте мне указать вам, что этот удивительный экономический феномен освобождения, этот удивительный экономический феномен связан с тремя сущностями, которые находятся ниже этого. Во-первых, это, очевидно, касается Земли. Во-вторых, речь идет о человечестве. Я стараюсь на своих занятиях использовать слово «человечество», поскольку считаю, что Адам и Ева составляют образ Бога, а не только Адама. Но, как видите, мне не хватает места, поэтому я просто поставлю человека, потому что он меньше человечества. Итак, речь идет о двух явлениях — Земле и человеке, человечестве. Что ж, когда вы думаете о первой и второй главах бытия, откуда все это, по-видимому, начинается, что подчеркивается в первой и второй главах бытия? Земля, которую создает Бог, и человек, которого Бог создает, чтобы жить на этой земле. Что ж, в древней ближневосточной мысли, которая, как мы считаем, является основой для понимания библейской мысли, это говорит нам о том, что Бог использует события из бытия одного, двух и трех, и я мог бы добавить, что он использует в качестве связующих звеньев, которые в их ядро указывает на Бога. Возможно, мне нужно сменить цвет ручки, чтобы вы могли видеть это более четко. Эти вещи на самом деле привлекают наше внимание к Богу. Я понимаю, что нам с вами нравится ходить в торговый центр, чтобы наблюдать за людьми, потому что люди такие интересные. Фактически, с библейской точки зрения, Бог — это существо, которое мы должны наблюдать. Это сделано для того, чтобы объяснить нам, кто такой Бог и что Он делает. Итак, когда мы думаем о Земле в библейской мысли, мы думаем о Боге как о Создателе и как о Поставщике. Хорошо. Итак, если мы сможем представить это себе, то мы сможем работать с явлением, в котором, когда Бог сообщает о своем царстве, Он делает это по этой субботней модели. Мы — культура. На самом деле мне платят недостаточно денег, чтобы сказать вам, сколько мне лет. Возможно, мне больше 39. Но я помню, когда я был моложе, когда наступало воскресенье, воскресенье в основном было днем, когда все закрывалось. И за время моей жизни ситуация, конечно, резко изменилась, воскресенье мало чем отличается от остальной недели. Ну, это потому, что влияние христианства превратило воскресенье в субботу Ветхого Завета. Итак, мы отдыхали в субботу. Что ж, все это делается для того, чтобы установить связь с тем, что экономический план Израиля был не просто экономическим планом. По своей сути, все это было задумано как теоцентрическое. Все это было сделано для того, чтобы заставить нас задуматься о Боге. Итак, как датель земли и как создатель человечества, Бог в обоих случаях показан как царь. Но теперь Он также ставит нас в ситуацию, когда энергии действия работают не только вертикально, когда мы думаем о Боге, но и горизонтально, когда мы понимаем, что высвобождение имеет горизонтальную энергию, которая работает таким образом. Под картой я подразумеваю показать вам, что это отдых и списание долгов не только для человечества, но и для самой Земли. Итак, поскольку Бог, великий царь, дает Землю, Бог построил систему, в которой существуют горизонтальные обязанности между человечеством и Землей, вытекающие из нашей вертикальной ответственности перед Богом. Итак, вот куда движутся мои мысли. В Божьем удивительном плане я собираюсь использовать слово. Мне не нравится это слово, потому что сегодня в нашей культуре так много политически чувствительных терминов, но это слово действительно воплощает некоторые идеи. Здесь мы видим, что Бог учит человечество тому, что, давая земле покой, как и людям, Бог напоминает нам, что она совершенно священна. Это не наша земля. Вся земля принадлежит Богу, и поэтому ко всей земле следует относиться с таким же уважением и достоинством, как мы относимся к людям, живущим на ней. Итак, как люди получают седьмой год отдыха, так и земля. Это имеет множество богословских последствий, которые, я не уверен, мы можем реализовать, я почти уверен, что мы не сможем раскрыть их все сегодня на нашей лекции, но то, что он делает, напоминает человечеству и земле, что мы оба принадлежим Богу. Итак, земля отдыхает, и человечество тоже. Я думаю, что это приводит к тому, что с христианской точки зрения мы выступаем за уважение к земле, а не потому, что земля лучше всего обслуживается, когда на ней нет людей, как иногда у меня складывается впечатление, когда речь идет о некоторых более крайних формах экологов, но земля принадлежит Богу, и мы, следовательно, не имеем права злоупотреблять ею. Просто оказывается, что теперь мы случайно знаем, что лучше не обрабатывать землю каждый год вечно. Теперь мы знаем, что если земле не давать периодический отдых, мы лишаем почвы ее плодородия. Итак, я думаю, что могла быть возможная экологическая причина, по которой земле был дан отдых, потому что, как и люди, мы не только воспроизводим концепцию субботы, но и всем нам нужен отдых. Модель субботы — это не просто модель, о которой мы думаем в свете творения. Это также практическая реальность, что Земля нуждается в периодическом отдыхе, и люди должны периодически отдыхать. Итак, в этом есть как богословие, так и практическая концепция. Итак, он учит нас, что есть способ, которым мы должны думать о Земле, и это означает, что она принадлежит Богу. Не в наших силах злоупотреблять. Это Божья земля, и мы с вами, выражаясь современной терминологией, являемся на этой земле издольщиками. Мы обрабатываем землю, но она принадлежит Богу. Итак, это один из аспектов того, как мы можем думать об этом списании долгов. Другой аспект заключается в том, что, я думаю, это напоминает нам, что хотя в западной мысли мы фокусируемся на свободе человечества, мы также живем в мире, где люди, даже в Америке, жестоко обращаются с людьми. Целью всего этого является научить евреев тому, что, списывая все долги каждый седьмой год и освобождая рабов, Бог напоминает своему творению о чем-то очевидном и священном, но это не так очевидно в Бытие с 1 по 2 и 3. Мужчина и каждая женщина созданы по образу Божьему, и поскольку это правда, мы не имеем права когда-либо экономически притеснять другого человека. Эта система, которая по своей сути является радикально теоцентрической, также является системой, которая учит нас тому, как жить на этой земле. Итак, это означает, что в древнем мире Бог дал экономическую систему, в которой люди, если вы позволите мне это заявление, которое может быть слишком драматичным для реальности, люди не могут экономически оскорблять друг друга, потому что каждый седьмой год каждый получает новый старт. Любой кредит должен быть аннулирован. Если ты продал себя в рабство, тебя должны освободить. Итак, то, что это означало, противоречит формам капитализма. У нас есть капиталистическая система с совестью. То есть, если вы будете усердно работать в свои 6 лет, вы сможете процветать. Но если у вас наступили трудные времена или, возможно, ваш сосед просто проницательнее и умнее вас, и опередил вас, тогда Бог создал систему, согласно которой каждый седьмой год происходил совершенно новый творческий старт. И в этом творческом старте было не просто напоминание о том, что Бог является источником всего этого, но есть система, которая будет работать для жизни на этой земле. Я думаю, что это поистине удивительная с богословской точки зрения система, созданная Богом. И я думаю, что это связано с правильным взглядом на экологию, и, я бы сказал, с правильным взглядом на взаимоотношения. Я потерял, там не видно конца слова, но есть правильное представление об отношениях. Когда вы читаете Второзаконие 15, нам не понадобится на это время, потому что на этой неделе у нас недостаточно времени, чтобы все усвоить. Но если бы мы нашли время, чтобы сделать это, вы бы увидели, что слово «брат» появляется неоднократно. Вы также увидите, что слово «бедный» появляется неоднократно. Вы также увидите, что план Бога относительно того, как работает эта система, снова и снова был сосредоточен вокруг божественной цели в главе 15 Второзакония, чтобы среди вас не было бедных. Думаю, на основании этого я мог бы сказать, что существование бедных людей не является волей Божьей. Божье желание состоит в том, чтобы, как великий царь, Бог хотел, чтобы весь его народ имел равный способ зарабатывать на жизнь. В древнем Израиле это означало, что у каждого была своя виноградная лоза и своя смоковница. Эта метафора — не у всех были смоковницы, не у всех были виноградные лозы, но это метафора того факта, что каждый в Израиле владел собственностью. Это был фермерский мир. Никакой промышленности не было. Итак, Бог создал систему, в которой все имели, так сказать, равную собственность, и каждый мог избежать бедности, потому что каждый седьмой год земля возвращалась к первоначальному владельцу. Таким образом, мы имеем самое удивительное сочетание теологии и экономики, которое я знаю, вместо еврейской Библии. Итак, эта система, судя по всему, берет свое начало в Месопотамии. Похоже, что оно было адаптировано Богом, за исключением того, что в еврейской традиции он является царем, и оно, похоже, построено по модели творения, а это означало, что Бог намеревался сделать это постоянным, по крайней мере, среди Израиля. И, похоже, именно это создало экономику, которая пережила бы циклическое возрождение. Вот в чем проблема. Этого буквально никогда не было сделано. Сейчас мы не можем сказать с уверенностью, но думаем, что проблема была именно в этом. Об этом писал Моисей в 1400 году до нашей эры. В 1360 году Иисус Навин приводит их в землю обетованную, и несколько десятилетий дела идут неплохо, но затем случается печальное событие, Иисус Навин умирает. И потом, если вы вспомните свою библейскую историю, вы вспомните, что, когда Иисус Навин умрет, преемника не будет. Библейский текст придает большое значение тому факту, что Иисус Навин является точным преемником Моисея. Но когда Иисус Навин умрет, у Иисуса Навина не останется преемника. Итак, на следующие 340 лет, мы просто отложим 300 с лишним лет, мы в книге Судей. В книге Судей у нас есть книга, которая говорит нам, думаете ли вы сейчас со мной. В те дни в Израиле не было царя. Каждый делал то, что считал правильным. Слово, которое переведено правильно, также является корнем слова «высвобождение». Итак, после смерти Джошуа у нас больше нет единого народа и единого руководства. И в течение следующих 300 лет освобождения не будет. Таким образом, к тому времени, когда у нас наконец появится первый царь примерно в 1050 году вместе с Саулом, к тому времени, когда у нас появится первый царь, мы уже проживем 400 лет без какого-либо освобождения. И мы знаем из двух паралипоменон, что освобождение, как говорится в нем, никогда не практиковалось на протяжении всего Ветхого Завета. Таким образом, у нас проблема без руководства, без людей, идущих за руководством, тогда некому будет внедрять релиз и ни за кем следовать. И к тому времени, когда королевская власть наконец появится, очевидно, будет слишком сложно прервать экономический поток в более поздний срок. Таким образом, выпуск всего Ветхого Завета никогда не практиковался. Помните, прежде чем мы закончим, позвольте мне подчеркнуть одну мысль. Бог сказал, чтобы среди вас не было бедных. Когда мы вступаем в период монархии, мы также вступаем в период пророков. И у нас есть посланники, которых Бог воздвиг, чтобы осудить жестокое обращение с людьми со стороны людей. И вряд ли найдется тема, которой пророки обращались бы более страстно, чем тема о том, как богатые злоупотребляют бедными. Это христианская концепция первого порядка. Мне также выпала честь преподавать книгу Деяний в Университете Либерти. И я просто проведу быструю связь, если можно, между тем, о чем мы говорили. Не случайно, когда мы добираемся до книги Деяний, самые ранние христиане в Деяниях, все из которых были евреями, продали свое имущество и создали экономику, насколько это было возможно, в которой не было бедных. Я бы предположил, что первые верующие в Деяниях вполне могли следовать модели Второзакония 15, в которой они пытались воспроизвести истинное сообщество, задуманное Богом. Я совсем не уверен, насколько далеко можно продвинуть это в современную христианскую эпоху, в которой мы живем. С проблемой бедности. Это этическая концепция, коренящаяся в самом творении. Когда Бог создал это списание долгов, Он создал нечто, предназначенное для того, чтобы каждый человек мог более эффективно отражать свой статус носителя образа. Знаете, если мы можем относиться к людям так, как будто их удел в жизни таков, что они бедны, тогда мы создали психологическую реальность, в которой я не считаю их настоящими носителями образа. Я вижу их как в другом классе. Они бедные люди. И это история человечества, не так ли? Итак, я не уверен, что в Ветхом Завете слишком много мест более драматичных и важных, чем то, что мы рассматриваем здесь. Это справочная информация не только для Ветхого Завета, но и для Нового Завета. Итак, это заставляет нас указать на тот факт, что, поскольку израильтяне не повиновались этому, все, начиная с Давида, включая Давида, когда Бог отправил Израиль в изгнание, 2 Паралипоменон 36:21 говорит нам, что Бог определил количество лет изгнания в изгнание. Вавилон по количеству нарушенных субботних лет. Сколько лет субботы они нарушили, определило, сколько лет им предстоит провести в изгнании. 70 суббот, 70 раз по 7 и так далее и тому подобное. Итак, я думаю, что это чрезвычайно важная информация, которая является неотъемлемой частью древневавилонского периода, но она жива и доминирует во всей остальной части Ветхого Завета. В конце 70-х годов возникла новая, и я бы сказал, шумная группа ученых-минималистов, названная минималистами. Они названы так потому, что отрицают историчность любого библейского отрывка, если только этот отрывок не может быть научно доказан. И они стали отрицать связь, которую я пытался установить между Вавилонским освобождением и освобождением, упомянутым в Библии. С моей стороны, как вы можете ясно видеть, это не просто экономический релиз. Это релиз, связанный с самим творчеством. В творении Бог установил бесконечный цикл. Бесконечный цикл, который, возможно, запечатлен в третьей главе Экклезиаста, потому что в этом отрывке из третьей главы Экклезиаста автор этого отрывка дал нам 14 раз время для того и время для того. 14 раз 100, 14 раз 100. Время жить, время умирать. Очевидно, это число, умноженное на два творения. Двойное творение. Итак, я бы предположил, что Бог создал набор времен, которые, если им правильно следовать, станут набором времен, которые сделают жизнь на этой земле лучше. Теперь, когда вы смотрите это видео, у вас есть хорошая новость, я не баллотируюсь на пост. Если меня изберут президентом, я не смогу сделать то или это. Но я с некоторой долей страсти верю, что даже светское правительство могло бы следовать такой системе и заставить ее работать более этически, чем то, что происходит, скажем, в окружающем нас мире. Итак, эта система никогда не применялась из-за человеческой греховности. Это имело последствия. Эти последствия возвращаются даже к нашему сегодняшнему миру. Но я хотел бы предположить вам, что эта концепция послужила средством раскрытия себя нашего Господа. Мы подготовимся к перерыву. Но пока мы это делаем, позвольте мне представить вам, куда мы собираемся пойти на перерыв. И мы продолжим цитату Луки из 4 главы Евангелия от Луки, цитату, в которой Иисус цитирует 61-ю главу Исаия. И 61-я глава Исаия, очевидно, ссылается на концепцию 25-й главы Левита. Итак, когда мы перейдем к нашему следующему видео, мы собираемся показать, как эта концепция освобождения становится средством самораскрытия нашего Господа в 4-й главе Евангелия от Луки. Я думаю, вам это будет интересно. И на чем мы сосредоточимся в следующий час после того, как сделаем это замечание, на чем мы сосредоточимся в следующий час, так это на концепции пастыря, которая связана с освобождением в Месопотамии. Итак, мы закончим это видео и начнем следующее позже. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это седьмая сессия, юбилейная.